волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9, Сухуми и Цхинвали 8, в Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе в праздник весеннего равноденствия президент Азербайджана помиловал свыше 100 человек. Обострение ситуации в Нагорном Карабахе вновь вынесло на повестку дня поставку вооружений России и Армении и Азербайджану. Ингушскому мемориалу исполняется 15 лет. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: в Йемене хуситы захватили стратегически важный город Таиз. Польша и США укрепляют военное сотрудничество. Командующий НАТО в Европе высказался за поставки оборонительного оружия Украине. В Йемене шиитские повстанцы хуситы сегодня установили контроль над одним из крупных городов страны – Таизом. Они захватили государственное учреждение и несколько стратегических объектов, в том числе аэропорт, авиабазу и центральную тюрьму. Об этом западным информационным агентствам сообщили местные власти. В воскресенье Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание, на котором обсудят последние события в Йемене. Решение об этом было принято после того, как признан международным сообществом президент Йемена Абдур Рабу Мансур Хади призвал Совет Безопасности к немедленному вмешательству в ситуации в стране. В телеобращении, с которым он выступил в субботу в Адене, Хади заявил:
«Я призываю все политические партии осознать серьезность сложившейся ситуации, отказаться от неадекватных партизанских взглядов и принять участие в переговорах, которые должны пройти в Генеральном секретариате Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Эр-Риаде, чтобы избежать втягивания Йемена в гражданскую войну и скорректировать политический процесс в стране».
В субботу США решили эвакуировать из Йемена весь свой персонал в связи с резким ухудшением политической и военной обстановки в стране. В пятницу при взрывах в двух мечетях в Сане, которые в основном посещают сторонники хуситов, погибли не менее 140 человек. Ответственность за нападение взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство». В сентябре 2014 года хуситы захватили значительные территории на севере страны, в том числе столицу Йемена – Сану. В январе они отправили в отставку и поместили под домашний арест президента Йемена Абдур Рабу Мансура Хади. В феврале он бежал в Аден. Польские власти намерены развивать военное сотрудничество США. Об этом заявил министр обороны этой страны на совместных польско-американских учениях. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
Хотя Польша в прошлом не раз пострадала от нахождения чужих солдат на своей территории, в американских военных мы видим своих друзей и очень хотели бы их присутствия, заявил вице-премьер и министр обороны Польши Томаш Симоняк. Он вместе с послом США в Польше Стивеном Малом посетил польско-американские учения Atlantic Resolve в городе Сахачев, в которых принимают участие около 100 военнослужащих США и батарея ракет Патриот для обороны Варшавы. Практически весь год идет активное сотрудничество. Это ответ союзников на то, что происходит на востоке Европы, заявил министр Симоняк. Посол Мал подчеркнул, я цитирую, что Америка находится здесь, чтобы поддерживать и защищать Польшу.
Эхо Кавказа. Новости.
Страны Запада должны использовать все свои возможности для оказания помощи Украине, в том числе поставки оборонительного оружия. Об этом сегодня заявил командующий Объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлов, выступая на международной конференции «Брюссельский форум». Отвечая на вопрос, является ли он сторонником поставок оружия на Украину, Бридлов сказал: «Мы видим, что против Украины используются дипломатические, информационные, военные, экономические инструменты и средства. Поэтому я считаю, что Запад в ответ на это должен рассматривать все свои возможности». По словам Филиппа Бридлова, это может привести к дестабилизации ситуации. В то же время он отметил, что бездействие также может стать причиной дестабилизации. Младший сын бывшего президента Украины Виктора Януковича во время отдыха на озере Байкал, об этом сообщают РБК со ссылкой на источники в окружении бывшего украинского лидера. Ранее о гибели Виктора Януковича-младшего сообщало украинское интернет-издание «Левый берег». На сайте МЧС по Иркутской области 21 марта появилось сообщение, что в пятницу на озере Байкал под лед провалился автомобиль. По данным спасателей, в машине находились 6 человек, пятерым удалось спастись, водитель погиб. Позднее сообщение о произошедшем было удалено с сайта ведомства. В пресс-службе областного МЧС заявили, что имя погибшего Виктор Давыдов. Является ли это человек сыном бывшего президента Украины, в ведомстве не уточнили. Однако в интернете появились сообщения о том, что Янукович-младший якобы носил девичью фамилию своей матери Людмилы Давыдовой. В Москве на Красной площади полиция задержала 19 человек, не объяснив им причины задержания. Об этом сообщает правозащитный портал УВД-Инфо. По словам очевидцев, задержанные представители Всероссийского движения валютных ипотечных заемщиков, которые вышли на Красную площадь в майках с надписями «Раб валютной ипотеки». С конца прошлого года состоялось уже несколько протестных акций заемщиков валютной ипотеки. В феврале они написали открытое письмо президенту России Владимиру Путину и попросили поддержки со стороны государства. В субботу в Петербурге 10 активистов коалиции «Демократический Петербург» выстроились в цепочку одиночных пикетов на Невском проспекте от Малой Садовой улицы до Анечкова моста и провели акцию «Цена Крыма». Пикетчики держали в руках плакаты с лозунгами против самоизоляции России. Участники акции выступили против аннексии Крыма и последовавших увеличения расходов на вооружение, уменьшения зарплат, сокращение расходов на медицину, образование и другие социальные нужды. Среди плакатов был один, посвященный крымским татарам.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. В четверг в Сухуми прошла презентация российского госзнака. Его представители объявили о начале работы над паспортами и видами на жительство самопровозглашенной Республики Абхазия. На мероприятии побывала наш корреспондент Елена Заводская.
Федеральное государственное унитарное предприятие России «Госзнак» по заказу правительства Абхазии в ближайшее время должно приступить к изготовлению абхазских паспортов. Сегодня в Сухуми прошла презентация проекта, на которой журналистам и представителям общественности рассказали об этапах его реализации. Представители «Госзнака» Виктор Барилкин, заместитель генерального директора по работе с заказчиками, и Олег Барсуков, директор по технической политике, сообщили о том, что в апреле этого года между правительством Абхазии и руководством Госзнака должны быть подписаны два соглашения на разработку системы выпуска и учета идентификационных бланков и на поставку готовых изделий в Абхазию. Соглашения еще не подписаны, но работа уже началась. Специалисты Госзнака получили эскизы абхазского паспорта, которые подготовили абхазские художники Тимур Кайтан, Патал Джопуа и директор Деграфик Стелла Сацба. Стоимость проекта оценивается примерно в 70 миллионов рублей. В 30 миллионов рублей обойдется Абхазии печать бланков, а стоимость системы выпуска и учета паспортов – около 40 миллионов рублей. Паспорт обойдется гражданину Абхазии – 135 рублей, а вид на жительство – 188 рублей. Олег Барсуков пояснил.
Перед нами была поставлена задача в рамках этого проекта переоснастить 13 пунктов оформления и выдачи паспорта. Это связано с изменением технологии. Второе – оснащение единого центра персонализации, которое будет персонализировать бланки паспортов. И создание, соответственно, контрконтроля за обращением паспортов. Выпустить 250 тысяч паспортов до февраля 2016 года. Создать условия для формирования полноценной комплексной системы выпуска и учета государственных документов для населения.
Абхазские паспорта будут зеленого цвета. Помимо них будет изготовлено 50 тысяч красного цвета бланков вида на жительство. Представители Госзнака сообщили, что степени защиты и надежности документов будут самыми высокими. Первые бланки должны поступить в Абхазию в августе этого года, а до 30 января 2016 года все остальные. В дальнейшем, в соответствии с созданными техническими возможностями, пункты оформления будут в состоянии выдавать около 40 45 тысяч паспортов в месяц. Координирует проект с абхазской стороны вице-премьер Республики Абхазия Шамиль Адзенба. У правительства Абхазии уже есть опыт сотрудничества с предприятием «Гознак». По заказу Национального банка Абхазии там выпускаются памятные монеты и сертификаты к ним. По заказу Кабинета министров Абхазии были изготовлены абхазские загранпаспорта, а по заказу Управления ГАИ МВД Республики Абхазия водительские удостоверения, свидетельства о регистрации транспортных средств и памятные медали и знаки. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
На прошедшей неделе в Ереване состоялся международный медиафорум у подножия Арарата, где президент Армении Серж Саргсян беспрецедентно резко высказался касательно поставок оружия Азербайджану Россией. В частности, он заявил, цитата: «Самое тревожное здесь то, что стоящий на границе армянский солдат знает, с азербайджанской стороны его хотят убить из российского оружия. Это неприятный нонсенс с учетом того факта, что в длинной истории армяно-российских отношений было много примеров совместного противостояния общим врагам, совместных побед, но не было того, чтобы в армянского воина стреляли из предоставленного России оружия или наоборот. Это, конечно, проблема, и эта проблема должна быть решена». Вместе с тем радио «Азатутюн» передало, что на встрече президентов России и Армении обсуждался вопрос о поставках оружия Азербайджану. Об этом сообщил глава парламентской фракции Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян. На какой именно встрече был поднят вопрос и что за ответ на него получила армянская сторона, не уточнялось. Впрочем, нетрудно предположить, что этот вопрос традиционно появляется на повестке российско-армянских отношений уже на протяжении многих лет, а Россия дает на него один и тот же ответ – уклончивый. Нынешнее обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха, которое уже давно оценивалось как тяжелое, но стабильное, сделало этот вопрос актуальным. Наш собеседник, политолог, директор Института «Кавказ» Александр Искандарян, полагает, что этот вопрос в принципе не решаем.
Президент Армении не первый раз высказывается на эту тему. Было интервью аргентинской газете до этого. Еще одно его высказывали различные чиновники Республики Армения, министры иностранных дел, если я не ошибаюсь, министр обороны, точно высказывались по этому поводу. В общем, удовольствие в Армении от того, что поставляется в Азербайджан, никто не испытывает, естественно. То, что оно туда посвящено, поставляется действительно не первое десятилетие. Ну, понятно, в общем, ничего тут такого нового нету.
Но он сказал, я цитирую, что это проблема, и ее нужно решать. Вот как именно ее решать, никто, как я понимаю, не знает.
У России есть свои интересы в Азербайджане. Азербайджан для нее представляет ценность, равно как и Армения представляет ценность. И Россия поставляет оружие в Азербайджан и в Армению. И из Армении сделать так, чтобы Россия не поставляла оружие в Азербайджан, боюсь, что невозможно. То есть, ну, проблема есть. Она существует, она беспокоит людей. Существуют внутренние дискурсы в Армении по этому поводу. Решить же ее нельзя. По крайней мере, на сегодняшний момент.
Ну вот вчера прозвучала даже конкретная цифра, что 85% азербайджанского оружия из России. Приводился отчет Стокгольмского института, согласно которому Азербайджан за последние 4 года увеличил поставки оружия из России в 3,5 раза. Это реальная цифра, на ваш взгляд?
Цифра действительно. Почти все поставки оружия на постсоветском пространстве осуществляются из России. Есть кое-какая экзотика. Азербайджан покупал у Украины еще покупал у Израиля. Но это все, ну, Армения тоже. Есть поставки из Болгарии, есть поставки из Китая. Ну, в общем, на постсоветском пространстве основным поставщиком оружия является Россия. Да, это правда. И доклад Сибри в отношении Азербайджана, он Сибри, это вот этот Стокгольмский институт, он, в общем, да, он имеет отношение к реальности.
То есть мы приходим к тому, что вот так, в общем-то, и будет продолжаться, и все разговоры на эту тему никакого решения не принесут.
Сделать так, чтобы Россия нарушила баланс, это для этого нужно предполагать, что у России изменилось целеполагание. по отношению к региону. России в нашем регионе не нужно двух вещей. Ей не нужен мир, и ей не нужна война. Соответственно, такого рода поставки, они сохраняют ситуацию примерно в том режиме, ну, не знаю, в той ситуации, которая сейчас есть. И, в общем, это же не просто так делается. Это будет продолжаться примерно так делать. Что там будет через 50 лет, я не знаю. Но та политика, которая осуществляется сейчас, она не новая, ей лет 20. И, конечно, это будет продолжаться примерно так. Существует некоторый формат взаимоотношений России и Армении. Он существует с самого начала 90-х годов. Россия прошла через разных президентов, Армения не прошла через разных президентов, а формат сохраняется. И на сегодняшний день предполагать, что он изменится, у меня нет оснований.
Это было мнение директора Института «Кавказ» Александра Искандаряна.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Трудовые мигранты, которые приехали жить и работать в самопровозглашенную республику Южная Осетия, обеспокоены новыми правилами пересечения де-факто границы с Россией. По их словам, это может заставить их задуматься об иных перспективах трудоустройства. Заработанные деньги одни отправляют в Узбекистан, другие в Таджикистан, третьи и вовсе не прочь остаться жить в республике, рассказывает наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
Найти гастарбайтеров в Цхинвале совсем несложно. С утра они группами бредут на работу. Днем, проехавшись по улицам города, можно увидеть, как они трудятся на строительстве дорог, зданий, торгуют в овощных магазинах. Когда нет и этой работы, они не гнушаются подрабатывать на приусадебных участках цхинвальцев. В одном из частных домов я и познакомилась с 46-летним Вадимом, имя изменено, из Узбекистана. Обрадовавшись его внятному русскому языку, тут же завожу разговор. Узбекский пожарник на пенсии Вадим приехал в Цхинвал 2 года назад.
Сюда мы приехали, ну, как, строить дом, работа, сын учится в институте, в втором курсе, зарабатывать деньги. За это мы сюда приехали. Стройка, только стройка работали на фирме. В 7-й школе ремонтировали, вот кинотеатр «Чермень» строили. Там Джави администрация ремонтировались. Потом Знауры, спорттехникумы там ремонтировали.
Платят, говорят, Вадим, как договоришься с подрядчиком. Все зависит от тяжести работ. Все деньги отдают в руки, пусть не сразу, но отдают. Вот и сейчас гастарбайтер из Узбекистана ждет долг еще с прошлого года. Вадим наслышан и о нашумевшей истории с таджикскими гастарбайтерами, которые недавно пытались ехать на территорию республики в багажнике автомобиля.
Ну, это незаконно. Но вот сейчас нам из иммиграционной службы говорят, что из МИДа надо пригласительное, надо было. Если пригласительное не будет, таможня сюда не отпускает. Да.
То есть легче по закону жить, чем нелегально?
Да, да.
А много нелегальных здесь иммигрантов? Вот вы же знакомы друг с другом.
В данное время сейчас много. Когда мы приехали, на это время мало было, а сейчас много.
Мой собеседник Вадим затруднился сказать, что ждет этих людей дальше, но жизнь в Южной Осетии его пока вполне устраивает. В среднем он успевает заработать за месяц от 35 до 40 тысяч рублей. Правда, из-за роста курса доллара, если раньше он мог побаловать семью в Узбекистане переводом в 1000 долларов, то сейчас ему удается отправить домой всего 200-300. В Узбекистане тоже можно работать, говорит он, но там нас много, а здесь мы на расхват. Поэтому Вадим и надеется, что возможности для заработка в Южной Осетии у него останутся. А вот 36-летний Ниази приехал работать в республику из Грузии. Этнический азербайджанец, он решил эмигрировать, потому что не смог содержать свою семью. Двое детей Ниази ходят здесь в школу, изучают русский и осетинский языки, чем он крайне доволен. По его словам, сам он всегда мечтал выучить хотя бы русский. О новых правилах для трудовых мигрантов Ниази слышал вскользь от своих соплеменников. Он нервничает, показывает мне свои документы, выданные в миграционной службе республики, и делится последними новостями. Продолжает Ниази.
Здесь в городе в все так говорят.
Что всех мигрантов будут выгонять?
Кому паспорт есть, вам доставит, кому нет.
Паспорт имеется в виду Республики Южной Осетии?
Да. Кто мне даст паспорт?
Ниязи очень переживает, ведь срок действия его миграционной карты истекает в апреле, а это значит, что ему, возможно, придется покинуть Южную Осетию. Сотрудники миграционной службы республики говорят, что трудовых мигрантов, обладающих официальным разрешением на работу, не так уж и много, всего 154 человека. Специальный отдел, который в ведомстве в шутку называют своим спецназом, часто совместно с силовиками проводит рейды по выявлению нелегальных мигрантов. Три жителя Таджикистана, которые пришли продлить разрешение на работу, придали разговору неожиданно оборот. «Я слышала, что многие из вас хотят отсюда уехать. Денег меньше стало, законодательство ужесточили. Да, многие уехали. Не будет здесь работы, на Украину поедем. Неужели воевать?» «Да нет», — отвечает самый бойкий из них. «Зачем воевать? Там же сейчас», — и показывает рукой жест, означающий «все сравняли с землей». «Строить поедем. А еще некоторые из наших в Америку хотят. А туда-то зачем, не унимаюсь я? Там-то уж точно все построено. Как зачем? Мир увидеть». Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. «Эхо Кавказа».
19 марта президент Азербайджана помиловал 101 осужденного, но местные правозащитники были разочарованы тем, что среди помилованных не было политзаключенных. Подписанный президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым документ о помиловании приурочен к Навруз-Байрам, весеннему празднику, который в стране отмечается на государственном уровне. Из 30 представленных правозащитниками политзаключенных на помилование были освобождены только четверо. О том, как в Азербайджане власти борются с гражданскими активистами и оппозиционерами, в материале Амины Умаровой.
В четверг вечером 19 марта, в соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева, 90 человек освободили от дальнейшего отбывания тюремного наказания. Еще 4 человека были освобождены от выполнения исправительных работ. 7 осужденных освобождены от наказания в виде выплаты денежных штрафов. Помилование было приурочено к государственному празднику Навруз-Байрам, и в этом году по случаю праздника дни с 20 по 28 марта объявлены нерабочими. Между тем, местные правозащитники недовольны распоряжением о помиловании. Всего правозащитниками на помилование было представлено 30 политзаключенных, но освобождены только 4. Буквально за один день до подписания документа о помиловании брату оппозиционного активиста Фараджи Керемли, Сираджи Керемли, вынесли обвинительный приговор, несмотря на то, что он был арестован по ошибке. Еще одним гвоздем в гроб свободы слова в Азербайджане назвала обвинительный приговор международная правозащитная организация Amnesty International. В Азербайджане практически полностью обезглавлена оппозиция, но больше всего пострадала гражданская активность, считает политолог Арастун Руджлу.
Дело в том, что изоляция оппозиционеров или активистов гражданского общества и даже очень активных независимых журналистов – это такой всеобщий процесс, который направлен, по нашей оценке, на разрушение фактически системы общественно-политических отношений в стране. И это такой последовательный процесс, который идет уже в течение последних 10 лет. Причем по всем составляющим. То есть там и правовой аспект, пересмотр или передел законодательных актов, законов, касающихся деятельности как медиа, так и оппозиционных партий, и политических партий в целом, так и гражданского общества. Вот этот процесс шел поэтапно и в конечном итоге перешли фактически на массовые аресты. И, безусловно, во многих случаях эти все обвинения носили явно сфабрикованный характер. То есть известные статьи, там, наркотики, хулиганство. Правда, несколько человек еще были обвинены в измене родине, государственной измене, в сотрудничестве с армянскими спецслужбами и так далее. То есть это коснулось фактически всех сфер или всех, скажем, участников общественно-политической системы стран. И, как видно, власти в этом смысле в последнее время особенно ужесточились, потому что возникли большие проблемы как во внутренней политике, так и в первую очередь экономически, разумеется, из-за падения цен на нефть, так и во внешней политике. В тот момент, когда Азербайджан стал перед выбором либо интеграция в евроатлантическое пространство, либо новые российские структуры, типа Таможенный союз или Евразийское экономическое сообщество. То есть вот пошла такая политика, жесткая политика выведения из строя фактически всех реальных, потенциальных и даже воображимых, воображаемых оппонентов власти. Вот этот процесс, он по сей день продолжается, и на сегодняшний день он больше сфокусирован на гражданском обществе, нежели на оппозиции, потому что оппозиция к тому времени уже была достаточно ослаблена, она фактически поставлена в положение вне игры. Основной интеллектуальный контингент, более или менее оппозиционно или независимо настроенно, был, значит, концентрирован в гражданском обществе. И вот как последний шаг власти пошли на гражданское общество, и на сегодняшний день несколько судебных процессов идут именно на активистами гражданского общества. Безусловно, это общий процесс, который, как я уже отметил выше, по нашей оценке, направлен на полное разрушение системы общественно-политических отношений и создание безальтернативности.
Вы думаете, что правоохранительные органы Азербайджана действуют по указке Ильхама Алиева, или они, предупреждая, занимаются вот этими арестами и изолированием и дезактивацией общественного движения и активистов?
Судя по тому, что от всех политических арестов или политических заключенных, переговоры со стороны международных организаций или европейских государств, официальных лиц Соединенных Штатов, ведутся на уровне главы государства, то не может быть такого, чтобы правоохранительные органы в этом деле были самостоятельны. Я это исключаю, потому что в Азербайджане то, что касается политики, даже каким-то косвенным образом, не может быть ни в каком случае прерогативой каких-либо органов, и правоохранительных в том числе. Я думаю, что это такой всеобщий процесс, о котором было принято политическое решение. Условно, на уровне руководства страны. А правоохранительные органы, они только исполнительные.
Ну, вот смотрите, во время этих всех арестов происходят такие ошибки. Вот в деле Фараджа Керимли сначала арестовали по ошибке его брата Сираджа, а когда выяснилось, что это не тот человек, потом уже арестовали самого Фараджа. Но при этом не освободили самого Сираджа, которого арестовали по ошибке. Как вы думаете, почему правоохранительные органы не исправляют даже вот такие вот явные ошибки? Это же очень грубая ошибка. Почему его не отпустили?
Ну, да, это грубая ошибка, но правоохранительные органы, опять же, я не думаю, что самостоятельно принимали это решение. Политическое руководство страны считает, что даже исправление каких-то собственных ошибок – это как бы шаг назад или отступление. А любое отступление неминуемо приведет к тому, что политические оппоненты властей будут наступать на них. То есть перейдут в наступление. То есть есть такой принцип. Ни в коем случае не отступать. Правильно было принято решение, неправильно, ошибочно, грубо ошибочное решение. Не имеет значения. То, что мы сделали, это все правильно. А я вам скажу другой пример. Например, Хадиджи Исмаил, журналиста радио «Азатлет», арестовали по обвинению в доведении до самоубийства. И держали под стражей, и почти через 2 месяца против нее были выдвинуты обвинения по совершенно другим 4 статьям, касающихся, значит, незаконной предпринимательской деятельности, отклонения от уплаты налогов и прочее. То есть совершенно невообразимо, как можно так человека сначала, значит, обвинить в одном преступлении и по данному обвинению принимать решение об аресте, и потом, после того, как человек отсидел 2 месяца под стражей, выдвинуть совершенно другие обвинения, которые с первым не имеют никакую, даже косвенную связь. И это не новая практика, потому что в 2005 году в Азербайджане были арестованы 2 министра. Значит, министр экономики и министр здравоохранения. И в то время первое обвинение, которое было выдвинуто совместно правоохранительными органами страны, то есть Министерством внутренних дел, Генеральной прокуратурой и Министерством национальной безопасности, оно заключалось в попытке государственного переворота. В конечном итоге оба министра были осуждены на коррупцию. И вот получается, что то обвинение, по которому они были арестованы 10 лет назад, по сей день не доказано, или вот это преступление не раскрыто, или ее, скорее всего, и не было. То есть такие нелепых моментов можно найти десятками в практике правоохранительных органов, и это прямое доказательство того, что они работают по указке, они просто выполняют политический заказ руководства страны или указания руководства страны. И все это делается на очень низкопрофессиональном уровне. Ну, реальность такова. Так выглядят правоохранительные органы, к сожалению.
Вы слушали материал моей коллеги Амины Умаровой. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси половина десятого, Сухуми и Цхинвали половина девятого, в Праге половина седьмого. А теперь краткий выпуск новостей, который представит Любовь Баматова.
Госминистр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Давид Бакрадзе провел двусторонние встречи с госсекретарем министра обороны Латвии Янисом Сарцем и заместителем государственного министра по иностранным делам Великобритании Саймоном Фрейзером. Как сообщили Интерпресс-Ньюс в аппарате госминистра, встречи состоялись в рамках брюссельского форума Германского фонда Маршалла в Брюсселе. Беседа коснулась договора, оформленного Российской Федерации с самопровозглашенными республиками Абхазия и Южная Осетия, как в контексте территориальной целостности Грузии, так и безопасности региона в целом. Госминистр поблагодарил латвийскую и британскую стороны за осуждение этого соглашения, а также за незыблемую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. Особое внимание на встрече было уделено вопросам европейской и евроатлантической интеграции Грузии. В этом контексте подчеркивается процесс подготовки и ожидания в связи с будущим саммитом НАТО и запланированным в Риге саммитом Восточного партнерства. Госсекретарь Министерства обороны Латвии, как представитель страны, принимающий саммит, подтвердил незыблемую поддержку властями Латвии европейских и евроатлантических устремлений Грузии. По словам Яниса Сарца, Латвия поддерживает адекватное отображение прогресса Грузии в решениях Рижского саммита. В 1993 году резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 22 марта был объявлен Всемирным днем водных ресурсов. Эта дата – еще одна возможность напомнить человечеству о чрезвычайной важности водных ресурсов. Самопровозглашенная Республика Абхазия по запасам и качеству питьевой и минеральной воды занимает одно из ведущих мест в мире. А по количеству пресной воды на 1 квадратный километр она опережает все другие страны. Минеральные источники республики по качеству не уступают известным мировым брендам. В Абхазии насчитывается около 170 минеральных источников, многие из которых пригодны для питья. По подсчету специалистов, их суммарный дебет составляет около 20 миллионов литров в сутки, сообщает информагентство «Абсны Пресс». Изучением минеральных вод республики занимается НИЦ курортологии и нетрадиционной медицины совместно с Комитетом по экологии и охране природы. На сегодняшний день изучены физико-химические свойства около 70 источников минеральных вод, и практически на каждой из них подготовлены показания и противопоказания к применению, пояснила директор НИЦ курортологии и нетрадиционной медицины Атар Осия.
Новости читала Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Учебный центр НАТО в Грузии будет открыт осенью. 17 марта об этом заявил замминистра обороны Ливан Гирсиашвили после встречи с группой экспертов НАТО в Тбилиси. В тот же день представительство Альянса в Грузии сообщило, что с визитом первой рабочей группы НАТО начинается осуществление принятого на Уэльском саммите пакета основных мер по сближению Грузии с Североатлантическим альянсом. Тему продолжит Мзия Парасишвили.
Ждите и других групп НАТО в Тбилиси, пообещал руководитель представительства НАТО в Грузии Уильям Лахью, рассказывая о составе и целях первой рабочей группы экспертов НАТО. Они должны расписать план рекомендаций по открытию тренировочного центра НАТО. Уильям Лахью напомнил, что вопрос о центре в Грузии был решен на Уэльском саммите НАТО в сентябре прошлого года. Тогда же был составлен и пакет основных мер по сближению Грузии с НАТО.
В следующие недели и месяцы в Тбилиси приедут другие группы из НАТО для имплементации остальных частей пакета основных мер. А прибывшая первая группа уже на этой неделе приступит к работе. Эксперты помогут вооруженным силам Грузии в основании учебного центра, дадут рекомендации по его месторасположению. Это начало процесса, который поможет Грузии в достижении прогресса на пути полной интеграции с НАТО.
Об исключительно мирных целях будущего тренировочного центра и о том, что он откроется осенью, сегодня вместе с представителем НАТО говорил и замминистра обороны Леван Гирсиашвили.
Основание центра не несет опасности. Это не военная база, это тренировочный и оценочный центр.
По всей вероятности, этими словами Леван Гирсиашвили в очередной раз попытался от имени Грузии развеять опасения России. В Москве неоднократно критически отзывались по поводу планов открытия в Грузии тренировочного центра Альянса. Но в Грузии опасения слышны не только по поводу возможной реакции Кремля на открытие тренировочного центра. Многих настораживает участившееся в последнее время заявление отдельных членов коалиции «Грузинской мечты» о том, что курс Грузии не должен быть направлен на вступление в НАТО. В свое время свободные демократы отдаление правительства от евроатлантического курса назвали причиной выхода из правящей коалиции. Глава партии, бывший министр обороны Иракли Аласания, сегодня предупредил власти, чем чреват для Грузии отказ от стремления стать членом НАТО.
Единственный риск состоит в том, что та агрессивная экспансия, которая исходит от России, станет прямой опасностью для Грузии, как это было в начале 90-х годов и как это произошло в 2008 году. Главная опасность для нас сейчас исходит от нашей же пассивности. Все делается для того, чтобы в Грузии не были реализованы те проекты по безопасности, которые были запланированы на Уэльском саммите.
Тем не менее, Иракли Аласания сегодня воздержался от конкретики. Он пообещал, что на следующей неделе, после того, как получит больше информации от НАТО, подробнее расскажет, в чем выражается бездействие властей. Большинство грузинских наблюдателей пока не считают, что Грузия сворачивает с североатлантического курса. Многие из них советуют подождать и понаблюдать, будут ли власти четко следовать плану по открытию тренировочного центра, расписанному экспертами НАТО. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа. Новости.
А теперь подошло время нашей обычной воскресной рубрики «Из Чечни только хорошие новости», которую представляет Александр Черкасов.
Из Чечни только хорошие новости. Если же новости иного рода, то причины следует искать во враждебных происках. Вот, например, в Чечне подскочили цены на яйца. Однако, как поговаривают некоторые покупатели, причиной подорожания этого ценного продукта, ставшего ныне орудием трудового пролетариата, стали еврокуры из пятой колонны, внедрившиеся в местную породу на Хасиюртовской птицефабрике. Или вот, чеченских депутатов заподозрили в нарушении антикоррупционного законодательства. Оказывается, ни один из депутатов чеченского парламента не опубликовал свои декларации за 2013 год. Об этом сообщил Центр антикоррупционных расследований и инициатив Transparency International Россия. В связи с этим организация обратилась в Генпрокуратуру с заявлением, в котором просят провести проверку в связи с возможными нарушениями. Что на это можно ответить? Слово Transparency, как и слово International, определенно не русские, не наши. Иностранные. Значит, агенты. И все эти доклады и декларации – суть отвлечения пролетариата от насущных задач классовой борьбы, то есть патриотов от борьбы за национальные интересы. Примерно так и отвечал спикер парламента Чечни. «Когда Ельцин и Горачев начинали войну, у меня был банк, 14 домов, 11 квартир, личное хозяйство, много транспорта, и все это было уничтожено. Когда это будет восстановлено, я дам ответы по всем вопросам», – прокомментировал коммерсанту председатель парламента Чечни Дукуваха Абдурахманов отсутствие на сайте чеченского парламента своей декларации. «Мы лучше всех в России соблюдаем законодательство. Мы за эти законы умирали. И в Москве это знают все, кому нужно», – добавил Абдурахманов. Иных комментариев из Чечни не поступало. Или вот другая новость. Жители Чечни заявили о принудительном участии в митинге в поддержку присоединения Крыма. Митинг этот собрал более 10 тысяч человек. Так, по крайней мере, сообщили в администрации города. Перед участниками митинга выступили звезды нашей эстрады, творческие коллективы, которые исполнили патриотические песни, рассказал сотрудник городской администрации. За два дня до митинга уведомили, что в 5 часов вечера 18 марта необходимо будет принять участие в митинге в поддержку присоединения Крыма к России. Вчера, 18 марта, к концу рабочего дня, нам раздали различные плакаты и транспаранты, портреты Путина и Кадырова, и привезли в центр. Митинг проходил на площади у аллеи Славы и Дома Печати. Людей действительно было много, а весь центр был перекрыт военными грузовиками. После митинга был концерт, но многие ушли сразу же после завершения официальной части. После работы все хотят домой, а не стоят часами на улице, рассказал корреспонденту Кавказского узла Рамзан, сотрудник одного из республиканских ведомств. Таких рассказов множество. Но ведь можно отметить плюрализм мнений. Присоединение Крыма – важнейшее достижение России за последнее время. Если бы Путин не присоединил тогда Крым, сейчас бы Обама разместил бы там ракеты, несущие угрозу безопасности России, рассказал профессор нефтяного института, стоящий с плакатом «Крым наш, Обама, не завидуй». Ну или вот новость. Следственный комитет поручил разыскать бывшего офицера батальона «Север внутренних войск России» Руслана Еремеева для допроса по делу об убийстве Немцова. Немцов был убит поздним вечером 27 февраля в центре Москвы. Руслан Еремеев уехал в Москву вместе с другим офицером того же «Севера» Зауром Дадаевым, которого следствие теперь считает непосредственным исполнителем убийства. Следствие поручило разыскать Еремеева, опираясь на показания двух обвиняемых – Заура Дадаева и Тамерлана Эскерханова, пишет «Коммерсант». Еще пишут, что сразу после задержания Дадаев показал о том, что заказ получил через посредника, а Эскерханов сообщил следствию, что человек, о котором говорил Дадаев, может быть связан с Русланом Еремеевым. Известная фамилия. Сулейман Еремеев представляет Чечню в Совете Федерации, Ваха Еремеев – начальник Шелковского РУВД. Что сказать на это? Например, что первый свидетель, показавший на Еремеева, Дадаев, отказался от показаний и настаивает на том, что его пытали. Второй свидетель, Эскерханов, тоже по здравому размышлению от своих первоначальных показаний отказался. Как видим, на любые инвективы врагов у нас найдется суровая отповедь. Из Чечни только хорошие новости. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
15 лет в Ингушетии функционирует офис правозащитного центра «Мемориал». За это время сотрудники организации сумели накопить богатый опыт в защите прав человека и принимали активное участие в становлении правового общества в Северокавказском регионе. Об этом материал Тимура Акиева.
19 марта 2000 года в Назране открылась первая юридическая приемная правозащитного центра «Мемориал» на Северном Кавказе. Этому событию предшествовало начало Второй Чеченской войны. Мирное население стало спасаться от бомбардировок и обстрелов, но оказалось запертым на территории военных действий. Продолжительное время людей не выпускали из Чечни и держали в этом мешке. Когда же, наконец, открыли так называемые пропускные пункты и люди хлынули в Ингушетию, там ничего не было подготовлено для их приема и расселения. Для того, чтобы обеспечить хотя бы минимальной помощью, спешно начали создавать лагеря. Следует отметить, что в тот период Ингушетия оказалась единственным российским регионом, принявшим чеченских беженцев, но маленькая республика не могла самостоятельно справиться с возникшей гуманитарной проблемой. На ее территории уже находилось около 60 тысяч беженцев из пригородного района Северной Осетии. К ним добавилось еще около 200 тысяч из Чечни. Помимо вопросов с обустройством беженцев, не решался вопрос и с определением юридического статуса людей, покинувших зону боевых действий. У представителей официальных властей позиция была однозначная. Покинувшие Чечню жители не могут претендовать на статус вынужденного переселенца, потому что в будущем они намерены вернуться в родные места. В глазах государства они были не граждане, права которых ущемлены, а отверженные, лишенные всяких прав. Для защиты их интересов и был открыт юридический пункт мемориала в Ингушетии. Пункт на Назране работал в трех направлениях – мониторинг нарушения прав человека, правовая помощь, гуманитарная помощь, которая оказывалась через благотворительную организацию «Гражданское содействие». Надо было довести до мировой общественности достоверную информацию о положении чеченских беженцев, об их проблемах, о том, что происходит в самой Чечне. Первым руководителем ингушского офиса стала молодая девушка-психолог по образованию Элиза Мусаева. Сотрудников набрали из числа беженцев и местных жителей. Учиться приходилось на ходу. Первое время было непросто справиться с наплывом посетителей, ведь мемориал оказался единственной правозащитной организацией, имевшей свое представительство в регионе. Только через год после съезда чеченских беженцев появился Чеченский комитет национального содействия, а до этого все жалобы аккумулировались в мемориале. Правозащитники собирали информацию в лагерях беженцев, встречали колонны людей, спасавшихся от войны на приграничных постах, ездили в Чечню, опрашивая очевидцев на местах. В офисе мемориала проходили встречи с представителями ООН, Совета Европы и ОБСЕ. Первые жалобы Европейский суд о нарушениях прав жителей Чечни также подготавливались на Назране. Когда неизвестные люди в масках стали увозить людей из беженских лагерей в неизвестном направлении, а затем трупы некоторых из них находили в Чечне, мемориальцы вновь в числе первых стали бить тревогу о расползании вооруженного конфликта в соседние регионы. На эти сигналы представители федеральных властей не обратили должного внимания. И вот уже после рейда боевиков в Ингушетию в Назрановском офисе мемориала стали обращаться местные жители, чьих родственников похитили или убили при проведении очередной спецоперации. Были и такие, кого задерживали по подозрению в причастности к вооруженному подполью и подвергали пыткам. И в этой ситуации мемориал приложил максимум усилий, чтобы остановить конвейер насилия, несмотря на обвинения в пособничестве и дестабилизации. Занимались правозащитники из мемориала и миротворческой работой, пытаясь сохранить в этой непростой ситуации хрупкий мир в пригородном районе Северной Осетии. С момента конфликта никто не пытался наладить диалог между осетинами и ингушами. Люди были предоставлены сами себе, а государство занималось только материальной стороной вопроса, распределяя господдержку. Первый семинар для журналистов, студентов, общественников двух республик и, наконец, многолетний проект гармонизации межэтнических отношений, несомненно, внесли свою лепту в стабилизацию ситуации в пригородном районе. Конечно, усилий и возможностей правозащитников недостаточно, чтобы добиться кардинальных изменений и разрешить все проблемы, но в отдельных конкретных случаях людям удавалось помогать. За 15 лет работы многое изменилось и в регионе, и в работе офиса. Но неизменным осталось только одно – безвозмездная помощь всем нуждающимся в защите их прав. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
Значительную часть постов и комментариев на интернет-форумах, посвященных политике, оставляют профессиональные тролли, получающие за участие в дискуссиях зарплату. Кремлевские тролли пасутся на русскоязычных либеральных форумах, комментируют сайты международных СМИ, в том числе «Радио Свобода». Петербургский блогер Марат Бургхард 2 месяца проработал в отделе, который занимался комментариями на малоизвестных провинциальных форумах. Вот что он рассказал сотруднику «Радио Свобода» Дмитрию Волчику.
Сложно устроиться?
Трудно, да. Там надо написать тексты, прежде чем решат вообще, подходишь ли ты на эту работу. Такой литературный актив, вроде как бы.
Какого рода тексты?
Вначале нейтральный текст про вегетарианство, за и против. А его кто-то оценивает, и дальше уже начинается ближе к делу тексты. Что, например, я думаю о гуманитарном конвое в Донецке.
Ну, вам, я думаю, пришлось сильно покривить душой, потому что вы ведь человек либеральных взглядов, прозападных, да?
Да, я прозападных взглядов, естественно. И для меня, естественно. Для них это, конечно, не естественно. Про свои западные взгляды я не писал ничего. Иначе бы меня не приняли на работу.
Ага, то есть вы написали, что вы за гуманитарный конвой, да?
Да, там постоянно идеологический контроль идет за тем, что пишется. И вот я пару раз попадал вот по идеологическому несознательно, короче, был в какой-то момент.
И сразу вам определили вот эту зарплату, там, больше 40 тысяч, или это постепенно дают повышение?
Нет, это сразу. Сразу, но при выполнении нормы. Это настоящая фабрика-завод, где существуют производственные нормы, и при выполнении этой нормы, вот, ты зарабатываешь эти 45 тысяч. А норма, это я работал в отделе форумов и комментариев. 135 комментариев за смену, которая длится 12 часов.
Сколько там вообще отделов?
Современное здание, там 4 этажа. И отделы там есть еще в живом журнале. Отдел новостей есть. Отдел, где картинки вот всякие демотиваторы делают, рисуют. И отдел видео каких-то новостей. Но я в этих отделах никогда не был. У каждого свой кабинет. В этом кабинете стоят вот столы с компьютерами. И особо там не шныряют по кабинетам никто. То есть все сидят на своих местах.
А сколько в вашем отделе было человек?
20.
Все работали по 12 часов в день?
Да, плюс еще дневная и ночная смена.
И нужно сидеть в офисе или можно из дома работать?
Нет, там нет удаленной работы. Ночью приходит уже другая смена, ночная. Вот я работал в дневной.
Почему такие гигантские смены?
Потому что я, насколько понял, да, это через 2 дня, видимо, они так вот посчитали, что, видимо, вместо там 8 надо работать по 12.
Расскажите, пожалуйста, чем занимался ваш отдел?
Наш отдел комментировал, возможно, есть форумы, да, например, там Самара, news.ru, «Города и весь России», у каждого есть сайт общегородского, на котором есть форум. И вот специальные люди в этот форум что-то пишут, да, например, какую-то новость. А наша задача была его прокомментировать. Причем комментируется это таким образом. У нас там 20 человек, да, с чем-то. Мы на тройки такие разделены. Один из них злодей. То есть это тот, который пишет, ну, да якобы не согласен он с тем, что там написано в этом форуме, посте. То есть он ругает власть существующих злодей, чтобы хоть какую-то достоверность придать происходящему. Остальные двое как бы аргументируют, вступают в дискуссию с ним, говорят, нет, вы не правы, вот все совершенно верно. Причем один должен это еще снабдить какой-то картинкой, подходящей по смыслу, а другой ссылкой на свою правоту.
Вы сидите втроем рядом, договариваетесь и разыгрываете такую пьесу на этом форуме, да?
Да, кто-то пишет это. Но мы там особо не разговариваем, потому что каждый знает, там быть объемом меньше 200 знаков. Поэтому особо там разговаривать некогда. Действительно, надо вот строчить бесконечно. Это все бред какой-то идет. То есть эта новость пишется, ее комментирует кто-то, да, но реальные-то люди, мне кажется, это вообще не читают. Да, и мы вот так вот втроем, вот эта наша троечка, да, она вот так вот проходится по всей стране, по всем этим форумам, начиная там от Калининграда, заканчивая там Владивостоком, по всем этим форумам наследили, написали, что вот, ну, поддерживаем видимость жизни на этих форумах, что-то там пишем, отвечаем, да, друг другу, да якобы. Там есть ключевые слова, да, теги. Они нужны для поиска поисковых машин вот этих вот всевозможных, да, в интернете. То есть там вот дается вот, например, 5 ключевых слов. Например, Шойгу, министр обороны, российская армия. Наша троечка, да, у каждого вот это ключевое слово, оно должно быть везде, в каждом комментарии проставлено. Причем его нельзя ни спрягать, ни склонять, и это довольно-таки, ну, там, иногда тяжело очень что-нибудь писать, когда это не склоняемо все.
Да, то есть это делается для того, чтобы, скажем, в Яндексе, да, этот форум поднялся на крупное видное место, да?
Да, видимо.
И помимо провинциальных форумов, все-таки, насколько я понимаю, главная задача писать на посещаемые форумы, в частности, на форумы идеологических врагов, так называемых, в ту же «Новую газету» и так далее.
Да, да, да.
Кто вот этим занимается?
Да, там еще отдел, да, который, кстати, на украинском языке есть. Отдел, который на английском языке бомбардирует, которые сайты CNN или BBC. У этих там свои задачи. Они там, у них не Самара, а там Нью-Йорк Таймс, да? Туда надо им писать. Вот у нас, конечно, попроще типа. Зарплата, кстати, у них уже не 45 тысяч, а 65 и выше у этих вот сотрудников, которые иностранными языками владеют.
То есть у вас непосредственно задача была провинциальные форумы? Или вы работали еще и на какие-то крупные такие общероссийские форумы?
Моя задача, поскольку был новенький, ко мне еще присматривались, как я там идеологически, короче, выдерживаю это все. Поначалу, да, были только провинциальные форумы, плюс пара-тройка каких-то столичных. Там не «Эхо Москвы», ничего подобного, там не «Радио Свободы», да какие-то там столичные форумы еще есть, которых я раньше-то не бывал никогда. А вот не такие есть.
Да, и, видимо, еще какие-то люди специально работают по социальным сетям, по Фейсбуку, да?
Да, по Фейсбуку, да, есть там специальные. Там вот, я не знаю, кабинетов, наверное, 40, и в каждом сидит по 20 человек, и у каждого своя задача. И вот, да, там есть фейсбучные, ВКонтакте, которые вот газеты все подряд, комментарии, вот статьи они пишут.
Ну, ваш отдел назывался форумов и блогов, то есть там создавались, помимо всего прочего, и фальшивые блоги с фальшивыми блогерами, да?
Да, фальшивые блогеры, да, все фальшивое.
Марат, вы могли бы вспомнить самые странные, самые смешные, самые непостижимые задания, которые вам давали?
Жевал, Обама жвачку заметил, тут же выцунуло все. Нет, надо, значит, вот это вот 135 комментариев написать на эту тему, причем в выражениях там не стесняются. Можно писать, поскольку ты форум, писать и черная обезьяна, и так далее. Пишите, как хотите, лишь бы вот всунуть слово Обама, а там можно матом, а там можно крить. Но само по себе это смешно. Там еще, значит, задание всегда вывод уже надо сделать, там уже написано, что Обама это вот такая обезьяна черная, которая не знает вообще про культуру ничего, сунулась в Древнюю Индию и жрет там жвачку, когда мимо него маршируют под индийские гимны. Оно, конечно, смешно, потому что любая мелочь, за которую хватаются моментально. А с другой стороны, это, конечно, не смешно. Ну, абсурдно или вообще за гранью.
Помните еще какие-нибудь примеры?
Рождество, вот я помню хорошо. Путин, Рождество, он поехал в сельхрам. И тут уже наоборот, тут елейное умиление идет кругом. Как это чудесно, как это прекрасно, как это здорово. Вот так вот, сказка какая-то настоящая. Какой у нас Путин молодец. Ну, вот это все смешно, потому что вот все пишут и пишут вот это целый день. И к концу это уже нормальный человек просто с хохотом начнет это все делать. А тут там не до смеха, там за смех увольняют. Ну, так каждый день любая там новость, что-нибудь, и давай поехала, да. То Обама, то Меркель, то Греция, Северная Корея и все, и так далее, и так далее. Причем вот идеологически все молодежь работает, которая вообще не соображает, о чем вообще идет речь. И любой там политолог, он не может охватить всю существующую картину мира, а дает вот задание, пиши об этом, а как пиши, неважно, лишь бы вот хвали, либо ругай, и главное, вставляй вот это вот слово, ключевое тег, вот и все. Потом вот ввели что-то типа политинформации, то есть заходит юноша, который вот на повестку дня говорит, о чем писать, чтобы немножко хотя бы раскрыть тему. Но этот юноша, он у самого крайне низкий, чтобы что-нибудь еще остальное вещать. Это вот тоже выглядит все абсурдно. Кстати, был экзамен у нас потом по идеологии, то есть 15-20 вопросов задают вот такую тему, надо ответить. Те, кто не отвечает, пересдать, а кто вообще не способны, так увольняют, как-то вот так вот.
Какие вопросы?
К примеру, чего Россия добивается в Донецкой Народной Республике? Ответить-то на него очень сложно, а тут надо двумя-тремя словами, чего она добивается, да, Россия? Или кто такая Псаки, к примеру, более легкий вопрос.
Ну, наверное, тема Донецка и вообще Украины превалирующая, да?
Да. То есть Украина почти каждый день идет. Все силы брошены на Украину. Но как только там где-то там еще что-нибудь случается, туда перебрасывают. Самое смешное еще было, вот еще я вспомнил, мне довелось писать, что большинство немцев поддерживают политику Путина. Прямо вот так вот дается установка, что большинство немцев поддерживают политику Путина, недовольны политикой Меркель. Откуда все это берется, неизвестно, но вот это вот надо об этом писать.
В таких сюжетах тоже есть злодей, который пишет, что большинство немцев не поддерживает политику Путина, и вы должны с ним спорить. Или это уже не делается так?
Нет, тоже так делается. Вот этот злодей, если, например, что-нибудь про Путина, так он там уже сомневающийся, например. Да ладно, бросьте, Путин просто поехал, например, в Воронеж из-за популярности у народа. А что мы отвечаем? Да вы что? О какой популярности идет речь? Он и так популярен, ему популярность не нужна. Он просто хочет с народом. Он вот такой вот.
Были случаи каких-то скандалов, когда людей увольняли за идеологические ошибки?
Ну, были, да. Вот при мне одного уволили. Потом меня там тоже как бы мурыжили, потому что там вот этот Янукович, да, его ругать тоже нельзя. Янукович тоже хороший. Но поскольку там просто столько этих карикатур еще много, что я однажды ошибся, ставил карикатуру на Януковича по ошибке вместо Порошенко. Вот. Меня сразу вызвали на ковер, как вы смеете. Вы что, не понимаете, что это Янукович? Еще там все это серьезными лицами происходит. Там начальство столько еще, которое постоянно бдит и следит за всем. Зарплата у них, кстати, в два раза выше. Я вот случайно увидел ведомость и просто ужаснулся. 78 тысяч за то, чтобы читать мой бред. Если я там что-нибудь ошибусь, вот так вот мне пальчиком помахать.
Кто в основном идет на эту работу? Там есть люди, которые искренне хотят бороться там с Обамой или с Меркель или за Донецкую республику?
Да, там есть такие. Самое страшное, это когда люди на перерыв, да, там, ну, там, типа, кафетерия есть, где автоматы стоят, кофе, да, и вот ты когда слышишь, когда люди вдруг, да, которые пишут весь день об этом, и для того, чтобы кофе попить и о чем-то другом поговорить, начинают там яростно еще спину ему вставлять, что-то доказывать, это вот там есть такие фанатики. Но основная масса – это молодежь, которая делает это из-за денег, но которая на самом деле не против Путина. То есть она настолько безграмотна политически, чувствуем, что Путин, что Обама, не то, что все равно. Я, конечно, за Путина все, но политически они безграмотны абсолютно.
Вот вы сказали, что на форум «Радио Свобода» вы не писали. А знаете людей, которые работали с нашим радио?
Я лично, да, не знаю, потому что отделы между собой там особо не дружат, и эта дружба не поощряется. Каждый отдел, он сам по себе, поскольку мы по провинциальным форумам, то мы с другими отделами-то особо и не общаемся. И некогда это делать. Вот, и система там очень репрессивная. Там опоздание на минуту уже штраф 500 рублей. Кругом одно вот сплошные репрессии в отношении сотрудников идут. За малейший чих штраф, за малейшее отступление штраф, постоянные угрозы увольнения, постоянно какие-то приказы. Когда появляется журналист, да, какой-нибудь, пытается там войти или что-то спросить, то есть там они все держат оборону, все шторы закрыты, запрещено выходить на улицу в течение дня и так далее. Они очень боятся журналистов, очень.
Вы слушали интервью с блогером Маратом Бургхардом, который записал сотрудник «Радио Свобода» Дмитрий Волчек. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго, до встречи.